Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о творчестве и о христианстве Федора Михайловича Достоевского.
Называть Федора Михайловича Достоевского христианским писателем стало уже едва ли не общим местом. Это констатирует будто аксиому. И реже мы задумываемся о том, а каким был личный религиозный путь самого Достоевского. Как и через что пришел он к тому, что в его произведениях так явно зазвучали христианские смыслы. Из школьной программы многие, наверное, помнят про арест, казнь, замененную каторгой, чтение Евангелия в тюрьме. Но что еще формировало Достоевского как христианина? Какой была духовная атмосфера в семье писателя в детские годы? Как прошел он через годы атеизма и нигилизма? Каков был религиозный идеал Достоевского и каково его отношение к проблеме мирового зла? Как духовные искания отразились в героях романов? Над этими и другими вопросами мы постараемся поразмышлять в программе «Философские ночи».
У нас в гостях кандидат филологических наук, заведующий отделом Государственного литературного музея, музей-квартиры Достоевского, член Международного общества Федора Михайловича Достоевского, Павел Евгеньевич Фокин. Здравствуйте, Павел Евгеньевич.
Добрый вечер.
Ну, я рад, что я сегодня могу вас представить уже вот таким титулом, заведующий отделом, то есть фактически директор музея-квартиры Достоевского, так?
Ну, заведующий отделом все-таки.
Ну, это отдел литературного
большого
музея.
Большого государственного литературного музея, да.
Музей огромный, и там много филиалов, много мемориальных музеев, и вот один из них, который очень дорог сердцу каждого москвича, потому что, ну, фактически Достоевский москвич ведь.
Да, сын Москвы. Москвы,
сын, конечно, Москвы, да. Да. И музей этот находится там, где он родился, фактически.
Да.
В этом районе. Это Божий дом, странноприимный дом или Божий дом, да?
Там, на самом деле, не так все просто с Божьим домом. Там.
Это, ну, как... улица называлась Божедомка.
Да, улица называлась Божедомка, но она называлась в память об убогом доме. Uh-huh. А убогий дом — это ни много ни мало, это морг по нашим временам, да. Это было такое место на окраине Москвы средневековой, куда свозили тела, собранные вот зимой, подобранные на улице умерших людей, без имени, без документов, без паспортов, и захоронить их было невозможно. Так сказать, ну, зима была просто, да, до весны. Ну, и даже отпеть их было невозможно. Поэтому вот их собирали туда, а по весне там было неподалеку устроено кладбище для захоронения этих несчастных. Но самое удивительное, самое, наверное, потрясающее в том, в этом, это то, что вот весь этот обряд, да, и обмывание, и, так сказать, потом погребение выполняли не какие-то службы там социальные, какие там тогда были в 17 веке, нет, а вот москвичи, как бы мы их сегодня назвали, волонтеры. Тогда
такого слова не было, да?
Не было, и явления такого не было, а были добрые души, христианские души. Они понимали, что это вот несчастные, попавшие в беду их братья, попавшие в беду и здесь, на земле, и в загробной своей жизни, оказавшиеся вот без этого присмотра, как бы, да. И они их обмывали, обрежали, в гробы укладывали, отвозили на погост вот на этот, и сопровождали еще вот такими молитвами.
Видите, вы мне, москвичу, открыли секрет очень важного топонима, потому что действительно странноприимный дом находился на Сухаревской площади,
да, да.
Там, где сейчас институт Склифосовского, да? А Божий дом — это несколько другое.
Это несколько другое, да. И, кстати, вот к вопросу о том, насколько Москва важна вообще в мире Достоевского. Мы привыкли и так свободно говорим «Записки из мертвого дома», как само собой разумеющееся, что каторга это вот так и называлось. Но это же Федор Михайлович назвал ее «мертвым домом», и этот «мертвый дом» — это вот этот убогий дом. И, знаете, вот я одно время как-то так... Ну, я знал вот эту историю убогого дома, божедомки, как место такого особенного, мистического, и всегда говорил, что вот дом этот в особом месте Достоевский родился. И добавлял так, ну, конечно, к тому моменту, когда была выстроена Мариинская больница для бедных, это начало XIX века, уже ничего подобного не было, сохранилась только память в топониме. Но вот давеча, перечитывая братья Карамазова и старца, поучение старца Зосимы, я обнаружил сюжет абсолютно вот соответствующий вот этой вот истории. Удивительно, там, где старец говорит как раз о том, что нужно молиться за всех представших в этот день перед Богом, и он и говорит, что как они несчастные там оказались, вот много таких вот, которых и некому помолиться, и они в одиночестве, а вот ты помолился, и твоя как бы поддержка вот приятна и радостна и Богу, и этим, и несчастным. То есть это, в принципе, один в один вообще-то.
Это был даже такой особый тип святости. Я, путешествуя по России, встречал таких святых, да, которые собирали замерзших, умерших людей и отдавали им последнюю дань, да, то есть погребали их, погребали, отпевали.
Вот, то есть, замечательно.
Видимо, в русском народе вот это сознание милости не только к падшему, не только к заключенному или к голодному, к бедному, но даже к мертвому телу, оно где-то в глубине коренится. То есть это один из национальных этосов.
Да, это что-то такое действительно особенное, потому что и это именно вот связано вот с каким-то глубинным пониманием того, что действительно вот все мои братья, да, во Христе, и вот как бы нету разницы между богатым, бедным, убогим, там, царедворцем или вот этим бомжом. Я все время говорю, мы так это, темные предки, но мы сегодня просветленные, кому бы вообще представить себе такое, чтобы кто-то пошел обмывать бомжей, да, в морг и потом хоронить. Вот даже это невозможно сегодня представить, к сожалению, настолько мы уже просветлились в своем знании, что нам это
представляется. А вот религиозная жизнь Достоевского. Вот существует такое мнение, что после каторги, после несостоявшейся смертной казни, когда он был приговорен в 1848 году по делу Петрашевцев к казни, и она была заменена гражданской казнью и потом ссылкой на каторгу, что именно после каторги Достоевский уверовал, стал вот такой по-настоящему верующий человек. Как оно было на самом деле? То есть воспитание, годы юности, они были связаны с православной верой? Достоевский ходил в церковь, читал Евангелие.
Знаете, вообще вот этот такой миф о Достоевском, который уверовал после каторги, он, наверное, это действительно вот уже явление кризисного сознания, там, начала века, и особенно, конечно, вот в 20-м советском веке, в атеистическом. Я помню, как вообще дискутировался в свое время вопрос, который казалось, лежал на поверхности, не вопрос, а сюжет, на который обратила внимание Татьяна Александровна Касаткина, как раз в связи с каторжными годами. Известно, что в 50-м году, когда Достоевский направлялся в Острог, то в Тобольске, в пересылке, он встретился с женами декабристов Фонвизиной и Аненковой, которые вручили ему Евангелие. И это Евангелие вот было с ним потом в течение всей жизни. Вот. Татьяна Александровна обратила внимание на то, что это была единственная книга, дозволенная к чтению. И 4 года таким образом Достоевский читал только это Евангелие, больше никаких других. Ну, сейчас говорят, что некоторые тоже отдельные там были книги, ему попадали в руки. Но, в принципе, вот постоянно, да, они были те нелегальные, как бы там они там.
Оно сохранилось, дошло до нас.
Оно сохранилось, оно находится сейчас в Российской государственной библиотеке. Более того, оно вот представлено, оно издано, дважды издано факсимильно.
Там есть пометы?
Да, дело в том, что в 90-е годы была проведена реставрация этого памятника, и вот как у нас тогда в 90-е годы как-то иногда поступали очень неожиданно, вот, фактически вычистили все пометы при реставрации. Вот, и в частности, пометы, сделанные ногтем там и так далее, такие вот физически их отутюжили, отгладили. И задача была, и она решена была с помощью новейших технологий, вот, оптических технологий. Это даже они придумали оптотекстологию, они это назвали словом, то есть с помощью криминалистических средств.
Делается для того, чтобы доказать, что все-таки, да, Достоевский был верующий человек?
Нет, нет.
Или сколько бы мы ни выявляли этих помет, есть ли какой-то вот математический метод доказательства веры у человека, вот веры у писателя? Потому что кто-то скажет, Достоевский – это скептик. Я вот знаю одного философа, который считает, что Достоевский – это скептик, это человек, который так и не обрел веру. Да? Вот, он мучительно ее искал, но все время как бы делал шаг назад. Или все-таки есть математический метод, который позволяет нам сказать, нет, Достоевский все-таки был верующий человек.
Нет, я в математику в этом вопросе не верю. Издание осуществлялось с научной целью и в первую очередь для разных пониманий, и, конечно, и мировоззренческих аспектов, ну и творческих, потому что действительно тексты Достоевского, они насквозь пропитаны евангельским словом, евангельским духом, образностью и так далее. И очень важно, так сказать, понять, как она рождалась, откуда она возникала. Тем более, что вот это Евангелие, которое было у Достоевского, это был первый перевод русского Евангелия, который был потом отменен уже синодальным 60-х годов изданием, да, и даже более того, уничтожен. Вот. Поэтому там есть свои коллизии и текстологического плана, да, в частности, например, вот в «Преступлении и наказании» Соник, как известно, читает Раскольникову притчу о Лазаре, да, это всем известно, что эти строки как раз отчеркнуты были Достоевским в Евангелии, так вот, он цитирует именно это Евангелие, это издание в своем тексте, а не синодальное, а потом, так сказать, его уже исправлял.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас в гостях сегодня Павел Евгеньевич Фокин, директор музея квартиры Достоевского в Москве или филиала...
Заведующий
отделом литературного музея, Государственного литературного музея. И мы говорим об отношении Достоевского, Федора Михайловича, к христианству, к православию. И вот в одном письме, помнится, у Достоевского есть такая фраза, где он говорит, «Вера моя, осанна моя сквозь горнило испытаний прошла».
Ну, более точно, через большое горнило сомнений. Даже так, там еще полнее. Это одна из последних записей, mm-hmm. где-то сделана за 2 месяца до его смерти, mm-hmm. что поразительно само по себе. И он пишет, «Не как мальчик же я верую. Через большое горнило сомнений моя осанна прошла». Это замечательные, конечно, слова, очень важные для понимания.
И как все диалогично у Достоевского. Да. Ведь один из его персонажей, а именно черт, по-моему, в «Кошмаре Ивана Федоровича», «Братьях Карамазовых», тоже говорит, ну, нельзя же так вот просто уверовать, надо, чтобы через горнило сомнений, да, вот, то есть Достоевский свои же слова вкладывает в уста абсолютного зла, абсолютно отрицательного персонажа.
Ну, да, вообще это тоже отдельный большой сюжет. Может быть, давайте мы поговорим о том, что мы хотели, об истоках и вообще, да, как, вообще все вот этой религиозной биографии Достоевского, если так говорить.
Ну, вот это горнило сомнений, да, то есть где
до,
оно начинается?
До горнило сомнений.
До горнило
вот
сомнений.
Вот давайте начнем до горнило сомнений, это важнее.
Детская вера.
На самом деле это важнее. Во-первых, мы начнем с того, что факта, что Достоевский был родом из семьи православной и очень такой традиционной, добропорядочной. Более того, отец Достоевского был, первое его образование – это семинарское. Ленинская. После чего он был направлен уже на медицинский факультет и, так сказать, получил медицинское образование. По отцовской линии предки Достоевского из духовного сословия. Дед Достоевского, прадед Достоевского и многие другие родственники Достоевские с фамилией были священниками. То есть вот эта, скажем так, традиция большая, да, она не просто там православного существования, но это духовного, вот так сказать, наследование духовной линии.
Да. Фамилия священническая? Достойная?
Фамилия, она была дворянская, но вот получили они ее в 1506 году. Но тогда это было очень такое бедное дворянство, на самом деле. И была практика, что дворяне выполняли роль священнослужителей. Поэтому вот в роду Достоевских он изучен хорошо, известен, известны имена этих людей, где они служили. Проделана вот моими коллегами большая работа была в этом направлении в последние годы. И, так сказать, тут вот такое соединение дворянства и священничества. Но дело в том, что Михаил Андреевич, они жили в Винницкой губернии. Вот. И Михаил Андреевич ушел, когда в Москву, уехал, точнее, в Москву поступать, был направлен. Точнее, даже был направлен. Вот. Он впоследствии не поддерживал вот, прямых связей. И Достоевский, собственно, вот этих дедушек, дедушку своего по отцовской линии он не знал. Поэтому тут есть какая-то, понимаете, преемственность вот такая генетическая, скажем так, да. Но, с другой стороны, вот я еще раз акцентирую внимание на то, что это было в порядке вещей, вот этот образ жизни такой... соответствующим всем нормальным правилам. Это был начало XIX века. Это была очень такая традиционная вообще жизнь. Не надо сейчас, так сказать, из 21 века ее как-то по-другому перетолкать. Ну,
традиционная, предполагающая говение,
причастие. Да, все, каждую неделю ходили в церковь, конечно, и все праздники отмечали, и посты. И есть подробные воспоминания младшего брата Достоевского, Михаила Андреевича Достоевского, о детстве. И там это все описано и зафиксировано, и рассказывает он замечательно о том, как приходил к ним в дом для законов Божьих молодой священник, имени он его, к сожалению, не запомнил, но он был настолько вдохновлен и красноречив, что, пишет там Андрей Михайлович, бывало даже и матушка отложит свое рукоделие и заслушается. Особенно он любил вот рассказывать истории Рождества Христова, Пасхи и другие истории. Более того, книга, по которой в семье учили грамоте, по которой учился сам Достоевский. Эта книга называется «104 священные истории Ветхого и Нового Завета в пересказе для юношества». Таким образом, или, как бы мы сказали, «Библия для детей», да? Таким образом, первая книга Достоевского, вообще, которую он самостоятельно сам прочитал, это вот библейские рассказы.
А сколько ему лет было, когда он научился читать?
Ну, тут точно я не знаю, потому что он как бы не говорит, и у нас таких нету датировки, вот, но я думаю, как и все, вот где-то в районе 6, наверное, 5 лет, вот так. И, кстати, эту книгу упоминает старец Зосима в своей вот этой исповеди, да, которую Алёша Карамазов записывает, и более того, говорит, что это одна из самых замечательных книг, что вот с этого надо начинать. Смотрите, да, проходит 78-79 год, Достоевский пишет, братья Карамазовы, а детство его приходится там, ну, если вот мы говорим, начал он читать, если прикинем, там, 6-7 лет, то это как раз 28-й. Вот проходит 50 лет. Общем, а эта книга в нем...
Было что вспомнить. Что не было не Агния Барто и не Самуил, да, Маршак, и, по которым мы учились читать в свое время, а все-таки это книга о священной истории.
Цитата. Федор Михайлович Достоевский. «Братья Карамазовы». Глава «Русский инок». «Из дома родительского вынес я лишь драгоценные воспоминания, ибо нет драгоценнее воспоминаний у человека, как от первого детства его в доме родительском И это почти всегда так, если даже в семействе, хоть только чуть-чуть любовь да союз. Да и от самого дурного семейства могут сохраниться воспоминания драгоценные, если только сама душа твоя способна искать драгоценные. К воспоминаниям же домашним причитаю и воспоминания о священной истории, которую в доме родительском, хотя и ребенком, я очень любопытствовал знать. Была у меня тогда книга «Священная история» с прекрасными картинками под названием «104 священные истории Ветхого и Нового Завета». И по ней я и читать учился.
И это все в нем было. Более того, значит, в их доме жила такая замечательная помощница. Она даже не, она не была прислугой, но вот помощница такая, Алена Фроловна, Арина Родионовна, да, вот в нашем понимании, чтобы проще было объяснить ее функцию. Но у нее была сестра, которая была монашкой. Эта монашка приходила раз в год в гости, в отпуск на 2 недели. Она поселялась в доме. И вот, опять же, Андрей Михайлович вспоминает, что вот она все время рассказывала и духовные стихи, и разные, так сказать, истории. Еще один... Да, ну, чё, тут мы совсем как-то не проговорили такой момент, что просто вот в этой Мариинской больнице для бедных была домовая церковь в честь апостолов Петра и Павла, которая, в которой Достоевский был крещен. И купол этой церкви, он просто виден с порога дома. То есть всякий раз, выходя на порог дома, Достоевский вот как бы для него...
И сегодня
виден. И сегодня,
да?
Этот
и
виден.
И там, да, есть домовая церковь?
Да, она сейчас есть, сейчас просто там идет пока еще ремонт, но вообще она действует. Она не то, что она постоянно, потому что все-таки она при больнице, вот, но по определенным требам она как бы...
Ну,
там,
освященный
храм, есть священник при ней, так что она вполне, так сказать, действующая. Вот, и тоже, вот, понимаете, это все как воздух, то есть что касается такого православного воспитания. Еще один момент, о котором я хотел говорить, перескочил. До 31 года, до того момента, как они купили имение Даровое, у них была традиция в семье в конце весны, в начале лета, очевидно, это как-то на Троицу, наверное, было связано. Не уточняет, опять же, Андрей Михайлович, с чем именно конкретно, но вот он называет конец весны, начало лета. Они с матушкой выезжали на неделю в Троице-Сергиевую лавру. На вот такое поклонение, на такое в такое паломничество.
И, вероятно, и не выезжали, а пешком шли?
Нет, ехали в телеге, все-таки дети там, и матушка, нет, они ехали в телеге.
У простого народа была традиция пешего паломничества.
Но все-таки это и дворяне, и потом семья, женщина, нет, тут...
Видимо, где-то ехали, где-то шли.
Да, скорее всего, безусловно, не все время сидели в этой телеге, это уж точно, конечно. И, наверное, там какие-то...
Путевые остановки,
да, были приняты. Оттуда привозили... такие троицкие игрушки, в частности, вот у нас в экспозиции как раз одна из таких необычных игрушек — это фигурка монаха, да, вот, и в Троицу уже после смерти матери братья Достоевские перед отъездом в Петербург вот совершили паломничество вместе со своей теткой Куманиной Александрой Федоровной. Вот, кстати, вот опять же семья Куманиных, которая была, так сказать, близка к дому. Александр Алексеевич был известный благотворитель и очень набожный человек. Вообще материнская линия, купеческая линия, тут тоже, понимаете, вот все очень традиционно, да, она не старообрядческая, она вот купеческая, но вот все детство, а это 15 лет. Это четверть жизни. Оно проходит вот в этом таком совершенно естественном и органичном существовании в мире. Там никаких, как бы нету разломов.
Следуя тому, что вы рассказываете, вот прям хочется представить, ну что должен был вырасти святой. То есть святой, праведник, подвижник веры. Вот. А как же получилось так, что человек, который вот вырос в такой органической православной среде, потом оказывается на каторге? То есть, по сути, становится государственным преступником. Ведь тут не надо закрывать глаза. Он был осужден именно как государственный преступник.
Ну, вот это большое горнило сомнений, и оно началось, да, оно началось в Петербурге, когда он оказался уже предан самому себе, да, ну, до поры до времени, пока он был в стенах инженерного института, то, конечно, там тоже все было как бы, там уже было более формально, наверное, там не было той теплоты, той душевности, но, тем не менее, сохранялось все это. И там сомнений-то еще не было. А вот потом появляется фигура Белинского.
Которому он несет на прочтение свой первый литературный текст.
Да.
«Бедные люди».
«Бедные люди».
Вот. То есть мы сегодня говорим на радио «Вера» в программе «Философские ночи» о религиозном пути Федора Михайловича Достоевского с Павлом Евгеньевичем Фокиным, заведующим отделом музея-квартиры Федора Достоевского в Москве, отделом Государственного литературного музея. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.